Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Диалог на Бродвее. Вуди Аллен. Триумфы и провалы. Юбилеи сентября. Кинообозрение с Андреем Загданским. Смешной мультфильм о депрессии. Есть ли будущее у книжных магазинов? Гость «Американского часа» – букинист Джон Демарко. В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и культурологом Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Соломон, о чем говорят на Бродвее?
Ну, на Бродвее провожают с тоскою лето, потому что на сей раз лето выдалось замечательно. Мне
зима была
чудовищная, ужасная.
Зато нам досталось прохладное лето.
Лето такого я не помню, наверное, лет 20.
А я не помню никогда. Чтобы можно было вечером гулять на закате, а не мучиться от жары. Это было замечательно.
Да, и поэтому с большим сожалением Нью-Йорк сопрощается с этим необыкновенным летом. Что такое лето в Нью-Йорке? Лето в Нью-Йорке – это новый фильм Вуди Аллена.
Для меня лето без Вуди Аллен – это не лето. Это что-то неправильное. И каждый год Вуди Аллен балует нас своими фильмами. Я всегда думаю о том, что, господи, ему 78 лет. В последнее время он все фильмы создает какое-то летнее настроение. Мне очень нравится эта его идея, потому что многие из последних его фильмов я смотрел с наслаждением. Вот как, например, «Полночь в Париже». Все эти фильмы, они видовые, было такое понятие, они снимаются в каких-нибудь очень красивых местах. Все говорили, что Вуди Аллен поэт Нью-Йорка, но теперь он стал поэтом курорта.
Я думаю, что это связано еще и с проблемой финансирования, да?
Я думаю, что это связано с этим. Я слышал, что Рио-де-Жанейро предложило Вуди Аллену $1 миллион, чтобы он не снял в Рио-де-Жанейро. И я думаю, что это помогает, когда
городу нужно. Сейчас Вуди Аллену это на семечки.
Но не скажите, все его фильмы – это большая-большая проблема. Финансирования. Но да, так или иначе, эти фильмы то в Барселоне он снимает, то в Париже. И вот новый фильм, который называется «Магия в лунном свете», во всяком случае так его перевели в России, действие происходит на южном берегу Франции, Лазурный берег. Лучше просто не придумаешь. И вот с таким настроением, предвкушая наслаждение, я пошел на этот фильм. И вы знаете, я был чудовищно разочарован.
Да, вы знаете, с Вуди Алленом есть такая вещь. Когда идешь на его фильм, никогда заранее сказать, с чем ты столкнешься. Нельзя. Когда ты шел, скажем, вот в наши советские годы, ты шел на фильм Тарковского, то ты более-менее представлял себе, с чем ты столкнешься, и это был определенный уровень, ниже которого Тарковский никогда не опускался. Вуди Аллен, разрыв между его лучшими и его худшими фильмами очень велик.
Это какая-то принципиальная проблема для Вуди Аллена. Дело в том, что все фильмы делятся у него на две части. Это фильмы хорошие и смешные, и фильмы плохие и не смешные. И последний фильм относится, к сожалению, именно к этой категории. Это
к этой грустной
история,
категории.
Это история волшебника. Он на самом деле, он фокусник, который ни во что не верит, он циник. И вдруг он встречается с девушкой, которая может рассказать все его прошлое, которая разговаривает с духами. В общем, короче говоря, весь набор спиритических глупостей. И он пытается ее разоблачить, но на самом деле она его убеждает в том, что она настоящий медиум, волшебница, и магия существует, и он переродился, у него открылось новое второе дыхание и так далее, и так далее. Жизнь приобрела смысл.
Но это...
А потом, как мы понимаем, все выясняется, что она все-таки жулик, и дальше начинается большой монолог Вуди Аллена о том, что нам важнее. Тьма низких истин нам дороже, нас возвышающий обман.
Да.
И вот эта вот тема очень долго, подробно муссируется, обсуждается и решается. В сущности, это такой философский
лекция.
Трактат.
Лекция.
Или лекция, да. И именно это сделало фильм неудобоваримым.
На самом деле, это автобиографическая тема. Вуди Аллен, как никакой другой режиссер, мне известный, автобиографичен в своих фильмах. Вообще, мое глубокое убеждение, что ни автобиографических произведений не бывает, и вот «Эмма, это я», бессмертное высказывание Флобера.
И выдумать
вообще
ничего нельзя.
Да. Когда Толстой описывает Анну Каренину, то все равно это его эмоции, его взгляд, и он какие-то вещи, какие-то детали извлекает из своего жизненного опыта. Но уж когда идет речь о центральном персонаже, произведение, и это человек, совпадающий по возрасту с автором, мужчина, там, ну, хороший пример, Аксенов. Все его романы, так или иначе, где в центре фигура писателя, и будь он там режиссер, там, иногда, или художник.
Творческая личность.
Да, это всегда автопортрет Аксенова. Но в этом смысле Вуди Аллен бьет все рекорды. Потому что он играет еще, ну, до недавнего времени, вообще сравнительно недавнего времени, еще играл сам себя. И тоже надо сделать оговорку. Никакой художник не раскрывается полностью как личность. Он выдумывает себе некую персону и уже как бы раскрывает вот эту выдуманную им персону. И это, конечно, случай с Вуди Алленом. Но все-таки он говорит о себе, о своем опыте. Скажем, задним числом в его фильмах, которые он снимал еще с Мией Фаррелл, нетрудно увидеть публичное выяснение отношений с Мией Фаррелл. И тут, я убежден, тоже есть автобиографическая нота в этом последнем его фильме. Да, он повстречал какую-то женщину, которая ему показалась волшебницей, способной указать новый путь, и он в ней разочаровался, и он об этом говорит.
Вы знаете, тут еще проблема жанра. Мне кажется, что Вуди Аллен, как каждый творец, все время хочет что-то сделать новое. А мы, как все зрители, хотим, чтобы нам показали то, что нам уже нравилось. И Вуди Аллен уже давным-давно отдает себе прекрасный отчет о том, что все хотят, чтобы он снимал смешные фильмы. И я понимаю, как вообще раздражает это художника, когда его заставляют делать то, что он уже сделал, уже умеет делать. Он хочет делать то, что он не умеет. Вуди Аллена меня огорчает, знаете что? Мне кажется, что у него слишком сильно подействовала русская классика. У него ведь огромное количество фильмов, связанных напрямую с русскими произведениями.
Да, ну такие пародии тоже.
«Война и мир», Достоевский, Чехов. Это фигуры, это темы, которые постоянно присутствуют в его кино. Да. И это плохо на него действует, потому что эти вот русские размышления, они придают тяжесть его фильму.
Они
ненужно усложняют его кино. Я помню, фильм был такой «Преступление и проступки». Ну, явно парафраза «Преступление и наказание». И все это было похоже на такой моральный ригоризм. И у Вуди Аллена, как ни странно, при всем его дивном остроумии, есть вот эта вот необходимость пофилософствовать. Но философствовать художнику запрещено напрямую. Только так, чтобы мы об этом не догадывались.
Кстати, мне
так пришло... Притча хорошо, проповедь плохо.
Мне пришло было идея. А представляете, вот сотрудничество какое было бы Вуди Аллена и Довлатова? Они могли бы очень хорошо сойтись.
Нет, я думаю, что два художника никогда не могут сойтись, потому что они совершенно по-разному представляют себе мир. И мир Вуди Аллена, и мир Довлатова – это очень разные представления. Можете себе представить себе Вуди Аллена пьяного? Вот видите? И я должен сказать, что последний фильм Вуди Аллена, все в нем есть, кроме души. Но не получается, не смешно, не интересно и обидно. Но это ничего не значит, потому что художник, который столько творит, должен ошибаться. Он должен все время пробовать и ошибаться. Вуди Аллену однажды сказали, говорит, ну зачем вы каждый год снимаете фильм? Вы снимите фильм в 2 года, но в 2 раза лучше. И он всегда отвечает одно и то же. Фильм «Седьмая печать» Бергмана, а Бергман, конечно, его учитель.
Кумир, да.
Был снят за 6 недель. То есть не в этом дело. И я прощаю Вуди Аллена любую неудачу, потому что я верю в то, что следующим летом мы увидим новый фильм, и он нам точно понравится.
А я в качестве музыкальной иллюстрации к этому нашему с вами разговору покажу музыку Джорджа Гершвина, любимого композитора Вуди Аллена, и она звучит, как мне представляется, в одном из лучших, может быть, лучшем фильме Вуди Аллена «Манхэттен».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Юбилеи сентября. Дело в том, что в этом месяце накопилось несколько важных юбилеев. А я, надо сказать, очень люблю юбилеи. Я понимаю, что это такая условность. Но эта условность помогает нам поговорить о чем-то случайном, о том, что иначе бы не пришло в голову. И вот юбилей – это такой календарь, который каждый раз как жребий бросается, правда? Это же так судьба. И вдруг ты видишь, что прошло там, не знаю, 100 лет или 110 лет.
Ну, и как в данном случае 115 лет со дня рождения Марии Вениаминовны Юдиной, замечательной пианистки, уж не знаю, как ее теперь именовать, она начинала еще до революции, основная вся ее карьера прошла в Советском Союзе, поэтому она, наверное, все-таки в значительной степени советская пианистка, хотя я знаю, что вы предпочитаете так не именовать достижения этого периода, культурные. Но вот Мария Вениаминовна, она была глубоко верующим человеком, она была необыкновенной женщиной, ну, не только потому, что она была великая пианистка, она была необычайно эксцентричным человеком. Ну, глубоко верующий человек сейчас – это не эксцентрика, а скорее такое общее место. И мы можем подозревать людей даже в некотором оппортунизме, когда они демонстрируют, как это сейчас делается на телевидении, свою приверженность к религиозным ритуалам и обрядам.
Это вы мягко сказали. Я когда последний раз был в Останкино, был у меня такой несчастный случай в декабре, прошлой зимой, то я с ужасом обнаружил часовню в Останкино. И я говорю, что а кому часовня? Говорит, святому Порфирию. Я говорю, что покровитель телевидения? Мне сказали, что я не богохульствовал, поэтому я больше не буду об этом говорить.
Так вот, Мария Нина была глубоко верующим человеком, и не боялась этого демонстрировать, тогда, когда никакого поощрения со стороны властей или телевидения этому отнюдь не было, а причиняло ей массу всяческих неприятностей. Ну, она не боялась, как известно, мне об этом рассказывал когда-то Дмитрий Шостакович, написать письмо Сталину, где она говорила, что когда он послал ей там какую-то сумму денег в качестве, так сказать, такой милости царской, царского плеча шубу, то она ему ответила, что она эти деньги передаст в качестве пожертвования неимущим и будет этим заниматься православная церковь, и молиться будет за Сталина, чтобы ему отпустили все его грехи. И рассказывает, что, так сказать, вся челядь, так сказать, сталинская, она была, так сказать, наготове, чтобы хватать после такого письма. Но, опять-таки, как легенда говорит, когда Сталин умер, то вот на этом топчане, который стоял рядом с его кроватью, стоял патефон, на котором была запись Юдиной.
Я слышал, что это был 23-й концерт.
Да, именно так. Это правильно. Но этой записи, по-моему, никто не слышал в итоге. Ее тогда сделали специально в одном экземпляре для Сталина. Это отдельная история, мы когда-нибудь ее подробнее расскажем. А здесь я хочу вспомнить о другой стороне деятельности Марии Вениаминовны. Она была страстнейшим пропагандистом авангардной музыки, или того, что тогда считалось в Советском Союзе авангардной музыкой, в том числе произведения Стравинского, среднего и позднего Стравинского. Да и ранний Стравинский считался когда-то совершенно недопустимой музыкой, это еще на моей памяти было. Юдина была фанатичной поклонницей Стравинского. Когда он приехал в 62-м году впервые, то она, встречая его в аэропорту, опустилась на колени, руки ему стала целовать, чем совершенно Игоря Федоровича сконфузила, привела его в полное замешательство. Ее исполнение фортепианной музыки Стравинского в известной степени непревзойденное по сию пору. Я хочу показать, как она это делала, озвучив фрагмент из записи Юдиной «Серенада Стравинского для фортепиано» 1925 года. Часть этой серенады под названием «Гимн» исполняет Мария Юдина. Юбилей, который я хотел бы отметить, сентябрьский, это 90-летие со дня рождения Рудольфа Борисовича Баршая, который прошел через несколько инкарнаций творческих в своей жизни. Первым он был выдающимся альтистом, лучшим альтистом своего поколения. Затем он был квартетистом, участником первоначального состава легендарного квартета имени Бородина, лучшего советского квартета и одного из лучших квартетов в мире. Вот в первом составе квартета Бородина Баршая Паша участвовал в качестве альтиста. Затем он в 1956 году организовал первый в Советском Союзе камерный оркестр, целью которого было исполнение музыки барокко, в то время в Советском Союзе практически не звучавшее, за исключением, может быть, каких-то избранных сочинений Баха или Вивальди. И он стал, опять-таки, в тот период, это было абсолютно новаторское начинание, и Башай, он был перфекционистом. Причем это был человек, который мог довести до нервного припадка, как многие перфекционисты тех, с кем он работал. Но пока сочинение не отрабатывалось до предельного возможного совершенства, он не слезал с участников, скажем, своего камерного оркестра. И оркестр в самое короткое время превратился в потрясающий по слаженности механизм. И, на мой взгляд, хотя он моделировался по образцам существовавших уже к тому времени западных коллективов такого рода, он их превзошел очень быстро, потому что качество скрипачей, виолончелистов, альтистов советских того времени было феноменальным. Выпускали феноменальных мастеров своего дела. И Баршай перерабатывал груду в тот момент совершенно новой информации, связанной с исполнением так называемой старинной музыки. И, во-первых, он сделал эту музыку популярной в Советском Союзе. И, во-вторых, как я сказал, он превзошел, я считаю, вот эти свои западные модели и был, может быть, лучшим камерным коллективом такого рода.
Соломон, недавно вы написали предисловие к воспоминаниям Баршая. Книга вышла в издательстве «Корпус». Что это за книга? Как выглядит Баршай-писатель?
Он не писал этой книги. Эта книга сделана кинорежиссером Олегом Дорманом. Очень интересная сама по себе история, как он решил, что вот обязательно он должен снимать Баршая по совету известной вам Веры Павловой, поэтессы и музыканта по образованию. И он, как он поехал в Швейцарию, где Баршай в то время жил, он стал на Западе, он эмигрировал в 1977 году, и он стал там симфоническим дирижером. Он не специализировался на камерном сочинении. И очень стал уважаемым маэстро. И Дорман поймал Баршая уже на закате, когда тот фактически прощался с жизнью. И снял, по-моему, удивительный фильм. Разговаривал с Баршаем, и книга и фильм появились после смерти Баршая. И там они говорили о многих очень интересных, важных вещах. Баршай фактически рассказал не только свою, как бы, творческую жизненную биографию, но обрисовал широкую картину советской музыкальной жизни. Но там есть еще одна очень важная тема. Баршай на Западе занялся реконструкцией симфонии Малера, пятой симфонии, которую сам Малер оставил незаконченной. Играют традиционно первую часть, в которой существуют в более-менее законченном виде. А остальные, там это сложная очень история. Все эти эскизы, наброски, что имел в виду Малер, как бы это он сделал. И разные варианты есть реконструкции этого сочинения.
Это вообще очень любопытная тема. Как можно закончить незаконченное? И в литературе существуют такие проблемы, когда пытаются завершить незаконченные романы. Но и в музыке известна, например, незаконченная симфония.
Тайна Эдвина Друда. Это
совершенно верно, Дикенсовский роман, который все время пытается как-то
закончить,
его завершить.
Да.
Но в музыке один из самых известных примеров – это незаконченная симфония Шуберта.
Да, специально объявлялся конкурс даже на ее завершение, но, по-моему, лучше ее оставить было в покое, потому что успеха тут не добиться. Но есть...
А как можно добиться успеха?
Нет, есть. Нет, полного успеха тут никогда не будет, потому что вот сама проблема незаконченности, она вызывает, вот сколько будет существовать Венера с отбитыми руками, столько будет попыток ей эти руки как-то приладить. А с другой стороны, сам эстетический феномен безрукой Венеры, он тоже уже имеет свою историю и обладает своей эстетической привлекательностью. Такова ситуация, к примеру, с «Князем Игорем», который не так давно здесь по Метрополитен опере показывали. Опера «Князь Игорь» сочинена тремя композиторами. Бородиным самим, который как бы числится автором, Римским-Корсаковым и Глазуновым, которые...
Ну, это все великие композиторы.
Да. Ну, такая, в общем...
Другим не следует и браться за это дело, да?
Нет, вы знаете, в случае с Баршаем как раз это очень интересный и во многом удачный способ, который, конечно, не закрывает вопроса о возможных реконструкциях, и подозреваю, что эти реконструкции будут предприниматься и в будущем. Как я уже сказал, само существование чего-то незаконченного взывает к тому, чтобы предложить свой вариант, и каждое следующее поколение считать, что оно накопило какой-то опыт, который ему позволит лучше с этим делом разобраться. Но Башаевская реконструкция, мне кажется, очень удачна, и я хочу показать фрагмент из нее. Дирижирует сам Рудольф Борисович Башаев. И мы посвящаем этот фрагмент 90-летию со дня его рождения. Наконец, последний эпизод связан будет у нас уже с американским композитором, с Ирвингом Берлином, который родился в 1888, а умер в 1989 году. Мы отмечаем 25 лет со дня его смерти. Вот мы тут трех персонажей сегодня вспоминаем замечательных. Американцы не о Башае, не о Юдиной даже. О Юдиной, может быть, больше немножко знают американские любители музыки. Но это не самый популярный персонаж. А Берлина знают все, потому что парадокс заключается в том, что человек по имени Израиль Балин, таково его настоящее имя и фамилия, и родился он, когда-то фигурировала версия о том, что он родился в Сибири. Сейчас более новая версия говорит о том, что где-то неподалеку от Могилева.
Так или иначе, он выходец из России.
Безусловно, да.
Вы совершенно правы. Это поразительно, что человек с такой биографией обладает правами на американские праздники.
Да, говорят, вот я хотел сказать.
Говорят, что нельзя справить ни один американский праздник, будь то Рождество или День независимости, без копирайта Берлина.
Да нет,
потому что он писал музыку для всех.
Русский еврей, значит, Израиль Балин является автором самой популярной рождественской музыки «White Christmas», которая лезет изо всех ушей, когда наступает Рождество. А я хочу показать замечательную песню Берлина под названием «Always», «Всегда». И это действительно одна из лучших песен о любви. «Always» Ирвинга Берлина к 25-летию со дня его смерти. The love that's true, always. When the thing you've planned needs my helping hand, I will understand always, always. Days may not be fair, always. Ooh, yeah, but...
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Кинообозрение с Андреем Загданским. Смешной мультфильм о депрессии. Есть ли будущее у книжных магазинов? Гость «Американского часа» – букинист Джон Демарко.